400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. Мария Заостровных, в студии. История власти, как всегда в это время. Алексей Леонидович, добрый день. Не буду уже вас представлять и не буду томить наших уважаемых радиослушателей, собравшихся, как всегда, у радиоприемников. Александр III у нас на повестке дня, если я не ошибаюсь.
Да, день добрый. Сегодня речь пойдет об Александре III. Александр III – это был предпоследний российский император, который правил с 1881 по 1894 год. Как мы видим, сравнительно недолго по сравнению с другими императорами. Хотя человек был очень сильный, волевой, причем сильный и духовно, и физически. Тем не менее, вот Господь ему отпустил такой сравнительно недолгий срок правления, а с учетом, что он был рожден в 1845 году, то сравнительно и недолгий срок жизни. Александр III вошел в отечественную историю под прозвищем «Миротворец», потому что это единственный российский правитель последних столетий, при котором не было абсолютно ни одной войны. Причем абсолютно сознательно этот человек отказался вот от такого принципа решения дипломатических споров.
То есть это не влияние времени, а это его личный выбор, так
да,
получается?
Это абсолютно не влияние времени, потому что время, как обычно, было очень напряженное, в том числе и во внешней политике. Там складывали целые очаги напряженности, связанные с созданием тройственного союза германо-австро-итальянского, который был направлен против Франции. Связан был с стремлением Франции восстановить свои позиции против после неудачной франко-прусской войны. Поэтому поводов для того, чтобы разрешить какие-то конфликты военным путем, было предостаточно. Но Александр III, он был категорическим противником этого пути. И это тем более удивительно, что по своему воспитанию он был человеком военным. Он, напомню, был вторым сыном в семье. Старший его брат Николай умер в 1865 году в Ницце. Именно он считался наследником, именно его готовил будущий обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. И то, что всегда поражало Победоносцева в брате Николае, это то, что, с одной стороны, он был человеком действительно природно очень одаренным, знал очень многие вещи, но он был склонен к либерализму. И Победоносцева, как консерватора, это очень печалило. Он считал, что Николай будет тоже, как и прочие, человеком фразы, а не дело. И он старался все свои силы вложить на то, чтобы Николай был воспитан человеком думающим, рассуждающим и заботящимся о сохранении вот того исторически сложившегося государственного устройства, которое было в России. Но так получилось, что в тот самый момент, когда, по мнению Победоносцева, Николай стал действительно созревать, он умер. Он умер от туберкулеза, и это действительно была очень серьезная трагедия. И только после 1865 года Александра стали готовить к тому, чтобы он стал наследником престола. На скорую руку были изменены все учебные программы. Тот же Победоносцев стал преподавателем законоведения. Сергей Михайлович Соловьев, великий русский историк, стал преподавать у него, естественно, отечественную историю. А вообще общим руководством руководил генерал Борис Перовский. Типичный такой генерал Николаевской эпохи, человек патриотических таких взглядов. Привлекали в том числе для образования генерала Драгомирова, который был сторонником вот такой вот суворовской школы. Он считал, что армия должна обязательно строиться на моральных основаниях, чтобы командир был действительно отцом, а подчиненные были его детьми, о которых он заботился.
В нашу бы армию его сейчас.
Ну да, то есть мы знаем, что когда тот или иной военачальник, как тот же Суворов или тот же адмирал Ушаков, они руководствовались в своей жизни именно библейскими, христианскими установками, да, то они и солдат берегли. Они, прежде чем начинать какое-то боевое действие, обращались с молитвой к Богу. И когда ты относился ответственно к веренным тебе душам и телам солдат, то и армия, она действительно была совсем иной. Мы же знаем, что в той армии не было никакой дедовщины. И та армия действительно сражалась не за страх, а за совесть. И этому свидетельствует то, что Россия не знала поражений целые столетия. Так вот, казалось бы, человек, который был возвращен типичным военным, более того, типичным консерватором, он отказывается от войн. Во многом это объясняется тем, что он будучи вначале полковником, затем генералом, то есть он дослужился до очень высоких чинов, он стал участником русско-турецкой войны 77-78 году. И он очень, как и любой молодой человек, рвался в бой. Ему хотелось романтики, ему хотелось побед. Тем более его отец Александр II к этой войне относился очень осторожно, дескать, России не хватит средств, чтобы победить. А вокруг Александра III собирались те силы, которые жаждали вот этой помощи братьям славянам. И он очень хотел идти в бой, но отец его не пустил, по понятным причинам. Он стал наследником, его надо было беречь. И он командовал отрядом в городе Рущуке, рущукским отрядом, который занимался обороной, тыловой обороной российских войск. Там практически не было боевых действий, ну, несколько раз буквально вот ему удалось там попасть под обстрел, попринимать участие в каких-то вооруженных конфликтах, но, находясь на этой войне, он увидел правду жизни, он увидел, что такое изнанка войны. Вот эта кровь, эти трупы, эта неподготовленность к войне, эти абсолютно какие-то вот хамские и высоковерные моменты, связанные с презрительным отношением части офицеров по отношению к своим подчиненным, которые, конечно же, имели место быть. И видно, как под влиянием этих событий человек меняется, как он более трепетно и действительно ответственно начинает относиться к человеческой жизни.
Но если уж в тылу такая печальная картина, то что же творится действительно на передовых позициях?
Безусловно. Тем более мы должны понимать, что Александр III взошел на престол в очень сложное время. Во время, когда был убит его отец, когда Россия была буквально захлестана вот этим революционным народническим террором. И он вынужден был главную войну своей жизни повести на фронте внутреннем. Он вынужден был все свои силы поставить на то, чтобы успокоить Россию. И в этом плане его верным помощником, всегда стоящим рядом, его правой рукой, был его учитель Константин Петрович Победоносцев. У него действительно были очень тесные отношения со своим учителем. Они переписывались всю их совместную жизнь. Победоносцев давал ему советы. Вот интересно читать, как Победоносцев, будучи, безусловно, человеком очень образованным, мудрым, он был профессором Московского университета, юристом. Он учил Александра III вначале праву, а потом просто жизни. И с учетом, что эта учеба началась крайне поздно, он искренне пишет в своих дневниках, что учеба наследнику дается с трудом. «Я прихожу к нему, а он не подготовлен. Я что-то у него спрашиваю, а он не может ответить». То есть обычная ситуация, когда ты видишь перед собой неподготовленного ученика. И как это действительно отзывается болью в сердце, что ты вложил в него знания, душу, а перед тобой пустота, просто пустота. И иной учитель мог бы махнуть рукой, а Победоносцев нет, в этом плане действительно был истинным наставником. Он постепенно, очень осторожно, неспешно стал внушать Александру III мысли о том, что на нем лежит ответственность, что от него зависит очень многое, что настоящий русский государь должен быть человеком волевым, несгибаемым, человеком, который охраняет то, что тебе досталось в наследство от предков. И понимая, что Александр III – это человек, не склонный к какому-то глубокому всепоглощающему чтению или анализу, ну, в силу своего именно военного такого воспитания, да и характера, в общем, он стал давать ему книги, которые, на его взгляд, были бы полезны для будущего государя, с комментариями. Прочтите хотя бы введение, такие-то страницы, такие-то главы, обратите внимание на то-то. Вот он, истинный подход наставника. И Александр III действительно вот под таким опытным руководством он стал меняться, он стал читать. Вот интересно, как современные, предположим, авторы пытаются из Александра III сделать отсталого человека. Вот послушайте, предположим, цитату из Валентины Александровны Твардовской. Это современный историк, дочь знаменитого поэта Александра Твардовского. Она пишет: «Составленный Александром в 1879 году список прочитанных книг», дальше как бы между делом она поясняет, «оставшийся, правда, незавершенным», ну, то бишь, он не все книги дописал, «поражает скудостью». Дальше давайте послушаем, что для современного автора является скудостью. Пушкин представлен Борисом Годуновым и Евгением Онегиным. Среди произведений Гоголя не названы «Мертвые души», ну, следовательно, названы какие-то другие произведения, да? Из Тургенева указаны лишь «Записки охотника» и «Отцы и дети». Из Гончарова «Фрегат Паллада» и «Обломов». «Преступление и наказание» – единственное произведение Достоевского, упомянутое здесь. Ну, вот так и хочется воскликнуть. А многие ли современные школьники за один год, даже с учетом, что это на самом деле не полный дневник, извините меня, хотя бы узнали название «Фрегат Паллада»?
Мне на самом деле тоже пришла в голову вот эта же самая мысль, что если бы современные школьники хотя бы половину из этого списка прочли, то я думаю, что мир стал бы чуточку лучше. Но и тут опять же надо заметить, что вот эту же самую информацию можно было ведь подать абсолютно под другим углом, и читалась бы она по-другому.
Конечно.
Просто чувствуется, что подано было именно в негативном ключе.
Да, вот в этом плане мы должны всегда четко с вами понимать, кто писал тот или иной биографический очерк, да, каково мировоззрение этого историка и каких целей на самом-то деле он добивается, да, какой интерпретации он добивается, анализируя те или иные факты.
А можно узнать, чем же Твардовской не угодил Александр III?
А все дело в том, что Валентина Александровна, она придерживается либеральных взглядов. И для либералов, я уж не говорю, для революционеров и коммунистов, которые находились у власти, да, в 20 веке, эта фигура была абсолютно ненавистна и абсолютно неприемлемая.
Ну, по понятным причинам.
По понятным причинам. То есть человек, который поставил перед собой цель побороть народничество, побороть терроризм, побороть революцию,
ну, не мог он быть приятен, да, данной прослойке общества.
Хорошо. Он стал для них врагом номер один. Поэтому, если прочитать любой биографический очерк про Александра III времен советской власти, большего исчадия ада мы просто вообще придумать не можем. То есть это сплошное нагромождение всевозможных слухов, сплетен, баек, в основном из какой-то мемуарной литературы третьих и четвертых рук, да, что кто-то чего-то слышал, потом рассказал, и, как часто это водится, все это куда-то где-то записалось.
Но ведь в таком случае, вот смотрите, возникает вопрос. Историки тоже люди, они живут в свое время, и они ведь могут тоже придерживаться каких-то своих внутренних взглядов. То же самое, что если историк, грубо говоря, либерал, но он пишет историю для вузов, по которым будут обучаться студенты, соответственно, и подает он информацию о том или ином правителе со своей точки зрения.
Да, так точно.
Тогда о чем мы вообще говорим и о какой правдивости истории может идти речь?
Вы понимаете, мы всегда подчеркиваем и будем подчеркивать, что история – это наука гуманитарная. Любая гуманитарная наука, она наука субъективная. Вот, например, у нас, ну, в тогдашнем еще Уральском политехническом институте, ныне в УРФУ, лет 10 назад была предпринята интересная попытка, была издана книга под редакцией профессора Личмана, которая называется «Многоконцептуальная история России». Очень интересный подход, когда приводятся различные точки зрения на ту или иную эпоху представителей той или иной исторической школы.
С разных точек зрения.
С разных точек зрения. То есть либеральная точка зрения эту эпоху описывает так. Консервативная – так. Революционно-демократическая – так.
Ну, это хотя бы как-то.
Безусловно.
Какой-то подход, да, со всех сторон, объективность.
И тогда ты можешь прочитать разные точки зрения и выбрать то, что тебе ближе, собственно говоря, да. Потому что иначе, вольно-невольно, какие бы факты ни были в истории, они, конечно же, пропускаются через личность того интерпретатора истории, который пишет то или иное произведение. И это абсолютно неизбежная вещь. На то оно и гуманитарное знание. То есть, как бы человек не хотел быть объективным, все равно вот эти вот уши, они в работе любого человека, они видны. И в этом нет ничего удивительного. Просто надо это понимать, когда мы начинаем изучать историю по книге того или иного автора.
То есть прежде чем прочитать какой-то исторический учебник, не мешало бы прочитать про автора, который его написал?
Ну, желательно, в идеале бы, да? В идеале. А чаще всего ты просто, когда начинаешь это читать, ты уже по ходу понимаешь, да? Вот, собственно говоря, каково же мировоззрение этого человека, да? И что-то ты здесь принимаешь, что-то нет, и это опять же нормально. И вот что интересно. Про Александра III действительно нагромождено очень и очень много всевозможных сплетен. Ну, например, принято считать, что он был человеком крайне недалеким. Вот именно в силу того, что не готовился изначально быть наследником. Причем доказательства, ну, они откровенно смешны. Приводятся цитаты из того же Победоносцева, который в своем дневнике пишет, да, что Бедность идей у него удивительная, в голове не осталось ничего, ответы его были весьма детские и так далее. Но, извините меня, это взгляд учителя, который анализирует конкретную ситуацию применительно к этому дню в своем собственном дневнике. И ни для кого не секрет, что у каждого человека есть какие-то слабости. Да, Александр III по своей природе был человеком ленивым. Но он с этой своей природной ленью он боролся всю жизнь. Это человек, который, будучи государем, как и его дед Николай I, он ложился спать в 2-3 часа ночи. Он по несколько часов в день работал с бумагами, с документами. То есть он подходил к своим обязанностям очень и очень ответственно. При этом он уделял время и семье, и жене, и посещал театр, и, естественно, богослужение. И при этом после определенного часа у него было время для отдыха днем и так далее, да? Потому что невозможно при такой нагрузке сохранять вот эту вот удивительную целостность и внутреннее спокойствие, которое исходило от этого человека. Да, у него была природная леность. Но посмотрите в динамике на эту фигуру. Боролся? Да, боролся. Понуждал себя к труду? Да, понуждал. Значит, все нормально. Или такой случай. Значит, приводится пример. Вот до сих пор в ряде школ, к сожалению, про этого человека, даже в тестах у ребят спрашивают, что за русский государь, ну, дальше называется там, вот, делал то-то и то-то, его называли булочник на троне, и он умер от алкоголизма.
Ничего себе государь, скажу я вам.
Да, то есть, кстати, да, вот какое впечатление об этом человеке складывается даже у современных школьников, вот которых спрашивают про него именно вот в такой редакции те преподаватели, которые, ну, выросли при советской власти.
Да какое же тогда вообще отношение у современных школьников будет к тем представителям, да и, наверное, в общем и целом ко всей монархии?
Так оно вот такое отношение есть, потому что если человек сформировался при советской власти, он чаще всего по инерции, вот многие вот эти вот некритически усвоенные из низкосортной мемуарной литературы противников тогдашнего режима, он продолжает переносить в современную действительность. Ну да, называли его булочником на троне. Ну кто называл-то? Да революционеры, которые его ненавидели, потому что человек был плотный, человек был мощный, да? Вот отсюда такое сравнение. Или, когда уже после его смерти император Николай II поставил ему знаменитый памятник в Петербурге, на Знаменской площади, скульптора Паола Трубецкого. Ну, Павла Трубецкого, который просто эмигрировал в Италию и, как это часто водится, на импортный манер стал именоваться Паола. Действительно такая мощная фигура, она сейчас у Русского музея выставлена, на огромном таком мощном скакуне восседает грозная такая массивная фигура вот этого царя. Символ как бы неподвижной, консервативной русской власти. Ну и, естественно, революционеры сразу придумали про этот памятник знаменитый стишок. Стоит комод, ну, то бишь постамент, да, на комоде бегемот, на бегемоте идиот, на идиоте шапка. У нас же модно в отношении вот почти любого памятника придумать какие-то ассоциативные клички, да, там, Бивис и Батхит, там, мужик с тортом, это, например, про памятник Ярославу Мудрому, там, в Ярославле, там, да, и так далее. И масса-масса вот таких ассоциативных рядов, да? Но, конечно, если вот относиться по таким воспоминаниям, у нас создаться картиночка, да? Абсолютно недалекий человек, булочник на троне, да? Идиот, правил России. Более того, ведь когда в ряде исследований читаешь, ну просто вот иногда глаза расширяются от того, как можно извратить абсолютно очевидный факт. Например, пишут: Александр III был человеком необразованным и всю жизнь писал с орфографическими ошибками. Из чего это видно? Приводится цитата. «Ко мне пришел мама и папа». Ну разве может русский человек, нормальный, образованный, так писать? «Ко мне пришел мама и папа». Но в том-то и проблема, что он писал и говорил на французский манер. «Мама пришел и папа». Понимаете?
Ну, это ведь
ударение
если,
делали.
Да, если да. Знать французскую грамматику, конечно. У них там действительно роды немного другие.
Да, и они в своей вот этой вот обыденной жизни, они так называли друг друга. И не только Александр III, это вообще было принято в дворянстве. Мама, папа, причем заглавной буквы часто это
писали. Говорили даже на французском языке,
конечно.
Во всех...
Конечно.
В дворянских имениях.
Вот. Или берут какую-то цитату из дневника, например. Вот мне в свое время посчастливилось, я в Государственном архиве Российской Федерации брал в свои руки его дневники, мне было любопытно. Просто подержать, почитать, посмотреть на его почерк. Потому что, когда вот читаешь все эти вещи в учебниках и биографических почерках, складывается действительно впечатление о недалеком человеке. Извините меня, мелко исписанным почерком написаны дневники. Видно, что человек много писал. То есть это не почерк человека, который никогда не брал там в ручку перо, там, в руку перо и так далее. Но найдут в этом дневнике 2-3 каких-нибудь там орфографических ошибки. Не поставил человек какие-то запятые. Не согласовал там какие-то, извините меня, там предложения, там падежи и так далее. Но извините меня, это дневник. Ты его пишешь для себя. Часто в попыхах, да, в какую-то секунду, когда у тебя есть свободное время, чтобы успеть там записать какие-то мысли, впечатления, не забыть. Но цель дневника отнюдь, извиняюсь, не орфографию проверять сидеть. Это очевидно, это особенность жанра. Но когда ты хочешь нечистоплотно, да, вот таким образом извратить жизнь человека и показать его действительно исчадием ада, ну это блестящий способ это сделать. И фигура Александра Третьего, она действительно в этом плане пала на очень такую благодатную почву. Что касается его алкоголизма. Вот даже, предположим, откроешь современный интернет и наберешь, предположим, там Александр Третий, кирзовые сапоги. Что мы увидим? Мы увидим, что там фигурирует байка о том, что якобы Александр Третий изобрел кирзовые сапоги. Хотя, если мы посмотрим статью в кирзовых сапогах, в той же Википедии, окажется, что кирзовые сапоги появились...
Никакого отношения к Александру Третьему это не имеет.
В начале 20 века, лет примерно через 10 после его смерти. Но неважно, как он их изобрел. И дальше начинается известная байка о том, что Александр Третий был пьяницей. А его супруга Мария Федоровна, датчанка, женщина такая очень дотошная, не любила пьянство. И тогда, чтобы скрыть от нее это, он, выпив с генералом Черевиным, прятал от нее фляжечку с алкоголем в сапогах. И якобы специально для этого, именно для этого, не потому что у нас икры на ногах есть, да, и ближе к верху сапоги надо просто расширять, а специально, чтобы царь от царицы туда засовывал фляжку, расширили, получается, вот эти вот сапоги. Более того, именно он якобы придумал вот эту знаменитую фляжечку, которую мы все знаем, да, которая... с одной стороны, является вогнутой, да?
Угу.
Это именно для того, чтобы удобно было вот сюда в ногу засовывать. Возникает логичный вопрос, откуда мы это знаем? Профессор Баханов, автор книги про императора Александра Третьего, он выяснил, откуда, как говорится, уши растут. Оказывается, в мемуарах Бурцева, это был известный в то время террорист, приводится ссылка на какой-то устный рассказ, который он где-то когда-то от кого-то услышал, вот от этого генерала, который якобы это кому-то рассказывал.
Ну, то есть, опять же, сплетни и слухи, и домыслы.
Даже та же Твардовская пишет, что никаким алкоголиком Александр Третий не был.
Как
даже
бы она его не любила?
Да, потому что источник этой информации сомнителен. Более того, вот мы даже с точки зрения логики не можем представить такую ситуацию. Представьте себе Зимний дворец, Эрмитаж, да? Ну или хотя бы Аничков дворец, в котором они жили чаще. Огромные сооружения. И вот русский царь, хозяин там 1/6 части суши, да, он, чтобы скрыться от императрицы, бегает по дворцу, прячется, чтобы выпить с генералом.
А ничего, что там очень огромный сам по себе дворец, и бегать и прятаться там просто нет необходимости.
То и дело. Более того.
Там сложно по нему просто бегать. Каким же надо спортсменом быть? Извиняюсь.
Ну да, то есть это, понимаете, это вот чисто крестьянская психология, перекачанная в императорскую жизнь. Это крестьянин мог прятаться, да, в каких-то избах. Император мог уехать куда угодно, как и любой руководитель, не доложить никому угодно. Мы же понимаем, это патриархальная Россия с ее устоями, когда перед женами не отчитывались. И с генералами там хоть с кем выпить, если ему это надо было. Другое дело, что, конечно, будучи человеком военным, он мог выпить. Ну, это естественно. Но никаким он алкоголиком, безусловно, не являлся. И это очевидно.
Ну что ж, Алексей Леонидович, очень жаль мне вас прерывать, но, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи истекло. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня разговаривали мы, начали разговор, так лучше сказать, об императоре Александре Третьем, он же миротворец. Разговаривали мы с историком, доцентом кафедры УРФУ Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Спасибо вам большое и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.